Привет всем! С вами снова коучи Настя и Алиса, и это наш второй выпуск.
Привет, рада быть снова в эфире.
Февраль у нас ассоциируется с Днем Святого Валентина, праздником любви. И мы подумали, что этот выпуск хотели бы связать с этой замечательной темой. Выпуск мы назвали «Как проявлять любовь к детям».
Мы упоминали в первом выпуске, что каждый следующий будем начинать с вопросов слушателей. Следуем этому плану, и перед тем, как перейти к теме выпуска, ответим на пару вопросов. И первый вопрос звучит следующим образом. Как правильно выставлять границы, не ранив при этом чувства ребенка? Алис, что думаешь по этому поводу?
Ну, на мой взгляд, из того, что я знаю про принципы позитивного воспитания и чем сама пользуюсь, границы выставлять необходимо без эмоциональной вовлеченности родителя.
Поделишься примером?
Да, конечно. Вот буквально вчера у нас был случай, когда Лёва закинул игрушку, очки Давида, в такое место, откуда очень сложно что-либо достать. Я объяснила Лёве, что теперь ему придется отдать Давиду свои очки. При этом я поддержала сына, сказав, что мне жаль, но это последствия его поступка. Я не ругала его за этот поступок, не смотрела строгим взглядом, тем более не ушла играть с пострадавшим, игнорируя провинившегося и так далее. То есть границы тут были четко обозначены. Каждый ребенок владел одной вещью, и когда нарушил право владения другого человека, наступают последствия.
Алиса, а что, на твой взгляд, тут является ключевым моментом?
Я бы сказала, что то, что родитель не меняет границы по настроению. Например, ему стало жалко ребенка, он вдруг поменял правила. Нет, родитель остается в контакте с ребенком, он ему сочувствует. Это дает ребенку уверенность в безусловной любви родителя. Также есть четкие правила, в которых ребенку довольно легко ориентироваться и не возникает чувства несправедливости.
Лиз, абсолютно с тобой согласна во всем, что ты сказала. Знаешь, я просто не могу не задать вопрос в этой ситуации. А как сама мама реагирует на то, когда кто-то обозначает свои границы в общении с ней? Это интересно, потому что мы знаем, как работают зеркальные нейроны, и ребенок может считывать с мамы определенные реакции. И, наверное, подытожу тем, что, устанавливая границы, надо задумываться, справедливы ли они, не рано ли их выставлять и готов ли ребенок их соблюдать, исходя из возраста.
Отлично подмечено.
Да, Алис, как считаешь, можем переходить ко второму вопросу?
Думаю, да. Мне кажется, мы обе сказали, что хотели.
Да, и тогда второй вопрос. Что делать, если сорвалась и вот в скобочках срываешься на ребенка? Как восстановить эмоциональную связь?
Если ты не против, Настя, я отвечу на ситуацию, когда мама именно сорвалась на ребенка. То есть это не норма в отношениях, а разовое довольно редкое явление.
Да, давай я тогда отвечу на ситуацию, когда уже это становится регулярным, как указано в скобках.
На мой взгляд, когда мама сорвалась на ребенка, чтобы восстановить эмоциональную связь, доверие и контакт в целом, очень важно перед ребенком извиниться. Извиниться и объяснить, что сейчас вообще произошло. Возможно, мама очень переживает из-за какой-то ситуации или безумно устала. В любом случае, хорошо бы объяснить это ребенку и дать ему возможность задать вопросы и убедиться, что он услышал и принял. Ну и при этом завершение, мне кажется, было бы обняться и сказать, что мама любит его всегда.
Я с тобой полностью согласна, что когда это какой-то редкий разовый случай, то это действительно работающий метод. А вот когда это на постоянной основе, то здесь уже совсем другая история. И вопрос, который бы у меня возник маме, как у коуча, из какого твоего состояния это происходит? На мой взгляд, раздражение, крики и прочие выплески эмоций, они не происходят, так сказать, от хорошей жизни. И соглашусь, что вот в эти моменты срыва, вероятно, мама очень уставшая, или либо что-то происходит в окружении, что ее может приводить в это состояние, либо это некоторый паттерн поведения из собственного детства, ну или что-то такое.
Настя, а как ты считаешь, насколько вообще реально в таких обстоятельствах восстановить эмоциональную связь?
На мой взгляд, восстановить эмоциональную связь, когда срывы на постоянной основе, можно, но достаточно сложно, потому что речь уже идет о базовом чувстве безопасности ребенка. От мамы нет стабильности, крик для ребенка – это боль. Ну, думаю, про физические срывы и так понятно. Вот от себя бы я сказала, что в этих случаях нужно обращаться к специалисту, например, к психологу, если нужно проработать что-то с детства, к коучу, если хочется изменить собственное поведение и выстроить иной мостик в будущее с ребенком. А возможно, и то, и другое, что, конечно же, более эффективно.
Настя, мне кажется, что на второй вопрос мы тоже ответили, и можно переходить к нашей сегодняшней теме выпуска.
Согласна, Алис, давай будем переходить. Итак, наша сегодняшняя тема – как проявлять любовь к детям. Для начала давайте, в принципе, определимся, что же такое любовь.
Ты знаешь, я вот помню еще до декрета на работе, как-то на коучинге руководящего состава нам предложили закрыть глаза и представить себе стол. А затем нас попросили каждого описать свой стол. И вот сколько человек в зале было, столько разных описаний столов мы и услышали. У кого-то стол деревянный с узорами, у кого-то стеклянный на кованых ножках, ну и так далее. И если уж такую простую вещь, как стол, люди представляют себе настолько по-разному, то что уж говорить о таком сложном понятии, как любовь? Вот, например, Настя, как ты видишь, что такое любовь?
Для меня это очень сложный вопрос. Мне сложно вот так на пальцы взять и сформулировать, что же такое для меня любовь. Вот чувствуешь или не чувствуешь, вот чтобы сознательно задавать себе этот вопрос, всерьез задуматься. Никогда этого не делала, ты не предоставила хорошую возможность. Думаю, для меня любовь — это про нежность, заботу и действие. А что ты думаешь?
А для меня любовь — это, ну, вроде бы, с одной стороны, биохимическая реакция, а вроде какая-то магия. Но определенно это мой бензин. И совершенно точно для меня, как и для тебя, любовь связана с действиями, с заботой о предмете любви. И если брать контекст родительства, то тут забота занимает совершенно точно первостепенное место.
Да, интересно, что из наших ответов получается так, что для нас, для взрослых, это такой непростой вопрос. Что же говорить о детях? При этом это так важно понимать, а что же чувствуют дети в те или иные моменты, а еще не менее важно научить осознавать свои чувства и говорить о них. И здесь откроется интересный мир под названием «Языки любви». Язык любви — удивительная штука. Ты понимаешь, когда тебя любят и когда ты любишь, но при этом выражение любви у всех разное. Вот впервые это понятие «языки любви» были упомянуты в книге Гэри Чепмена «Пять языков любви». Ну, а после получило широкое распространение среди психологов.
Да, книга отличная, и я думаю, ее спокойно можно рекомендовать к прочтению абсолютно всем желающим постичь внутренний мир близких людей. И, кстати, у этого же автора есть книга «Пять путей к сердцу ребенка». Но, честно говоря, я не нашла там для себя чего-то сильно нового по сравнению с основной книгой на эту тему. Наверное, только про наказание на разных языках любви. А у тебя какие впечатления от концепции книги, Настя?
А ты знаешь, для меня это было очень интересным открытием. Я тут же начала вспоминать разные ситуации своего детства, как оно было у меня, что я слышала от других детей. И вот хочу поделиться сразу на примерах. Мне кажется, так все быстро становится на свои места. Ну вот, например, я в своем детстве такое слышала от одноклассников. Думаю, кому-то из родителей тоже знакомы эти фразы от своих детей. А учительница по математике всегда хвалит Машу. Она ее больше всех любит.
Или наоборот, учительница по русскому никогда меня не хвалит, она меня не любит.
Да. Язык любви в этом примере выражение любви через поощрение, теплые слова, комплименты, поддержку. То есть люди с таким языком чувствуют себя любимыми, когда слышат что-то приятное в свою сторону. И у меня, на мой взгляд, есть яркий представитель такого типа людей, чей язык любви слова — это моя мама. Мам, знаю, ты меня будешь слушать, ты для меня самая лучшая мама, я тебя очень люблю.
Как это мило. Сразу хочется своей маме привет передать. Мам, привет. Слушай, а ведь некоторые дети с трудом принимают похвалу от родителей и даже могут как-то недоверчиво к ней относиться. Что скажешь об этом?
Да, такое может быть, но тогда здесь возникает вопрос, можно ли представить себе теплые, доверительные отношения без комплиментов и поддержки? Сложно представить, правда?
Еще как сложно. И вообще, честно говоря, даже не хочется себе такое представлять.
Да, думаю, если ребенок относится настороженно к такому языку любви от своих родителей, это может быть тревожным звоночком для родителей. Возможно, в семье есть проблемы с доверием.
Настя, а вот ты привела пример со своей мамой, что ее язык любви — слова. А насколько я знаю, для тебя этот язык не является основным. Скажи, пожалуйста, насколько сложно говорить на чужом тебе языке любви?
Знаешь, ты сейчас очень хорошо подметила тот момент, что это действительно не всегда просто говорить на чужом языке любви и тем самым учитывать потребности близких и любимых тебе людей. Если отвечать на твой вопрос, то скажу, что я этому училась. Училась принимать этот факт и говорить на одном языке. Мне кажется, этот пример очень хорошо показывает, как важно понимать язык любви наших детей и уметь на нем говорить. Это качественно новый уровень отношений. Вот что думаешь по этому поводу?
Да, я с тобой согласна, абсолютно. А еще существует язык любви — время, невероятно ценный ресурс, правда?
О, да.
Наверняка все родители смотрели старые добрые семейные фильмы 90-х, где показывалось, как ребенок переживает сильное огорчение, обиды, когда родитель пропускал какие-то значимые для него мероприятия. Баскетбольный мяч, вручение пояса на карате, выступление. Вот это как раз пример того, как для некоторых детей важен язык любви время.
Да, и у меня на этот язык даже есть личный пример. У нас Леня небольшой любитель обнимашек, но зато он расслабляется, с удовольствием сидит на ручках, и у него даже появляется такое совершенно особенное выражение лица, когда лично ему уделяют время. Поскольку они всегда вместе с Лизой, найти возможность, чтобы уделить время персонально каждому, достаточно непросто. Но я это делаю, когда муж моет детей. Это происходит по очереди, и так вот появляется личное время для каждого.
То есть, позволь, я подытожу, это тот язык любви, когда человеку предоставлено время именно для него, и родители в этот момент только для него. Это могут быть совместные игры, разговоры, мероприятия, прогулки. Какие еще языки там есть?
Есть еще такой общепринятый язык любви, как подарки. Интересно наблюдать, как меняется взгляд ребенка, эмоции, когда он получает именно то, что хотел. Когда подросток как-то вскользь упомянул, как ему что-то очень нравится, а родители обратили на это внимание и подарили. Казалось бы, есть определенные традиции в дарении подарков, но не для каждого это язык любви.
А какой удивительный язык любви — помощь, действие. Язык помощи, он такое естественное проявление их родителей, когда дети еще совсем малыши, и так сильно меняется под желанием родителя вырастить независимую личность. Например, когда родитель боится лишний раз проявить заботу по отношению к подростку, чтобы, как они думают, не разбаловать его, чтобы не расслаблялся, чтобы мог позаботиться о себе. К сожалению, родители не учитывают, что не додавая этого языка любви, они растят, конечно, независимую личность, кредо которой «я все сам», но при этом эта личность с глубинным страхом просьбы о помощи, даже когда она очень нужна. И тут всплывают установки вроде «А что обо мне подумают, если я попрошу помощи?» Так что предлагаю вам искать золотую середину именно для вашей семьи. Настя, расскажешь о последнем языке любви, о прикосновениях?
Да, с удовольствием. У меня снова есть пример, детей-то двое.
Удобно.
Если про Леонида я говорила, что обнимашки у него дозированы, то Лизуша полная противоположность. Мама, почеши спинку, погладь головушку, давай обниматься, поцелуй носик, щечку, в общем, все нежности. Это и есть язык любви через прикосновение. Алиса, знаешь, что у тебя есть интересные результаты? Небольшой вопрос, так сказать, эксперимента на тему любви. Поделишься?
Да, с удовольствием. Я попросила русскоговорящих мам из разных стран спросить у их детей, что такое любовь. Ответов очень много, целых 22, поэтому мы с Настей решили озвучить всего несколько, а полную версию разместить на нашем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете в описании к подкасту. Итак, любовь — это когда обниматься. Это значит, все радуются за тебя. Это когда тебя обнимают и делают сюрприз. Это семья, возможность радоваться вместе чему-то. Это когда родители заботятся, все покупают. Особенно развеселил тут ответ мальчика Никиты, 4 лет. Да не знаю я, можно я тебя лучше поцелую? Спасибо всем мамам и деткам, которые участвовали в эксперименте. Интересно, кстати, что многие мамы не ожидали, что их малыши смогут им ответить на этот вопрос. Так что было много сюрпризов.
Я пока слушала тебя, сидела, улыбалась. Мне кажется, это невероятно мило и трогательно, и очень значимо для мам знать, что думают их дети, даже если они еще совсем пупсы. И этот эксперимент показал, что если наблюдать за своими детками, задавать вопросы, то можно гарантированно получить интересное открытие. Алис, переходим к следующей теме.
А, да, теперь предлагаю обсудить такое интересное понятие, как безусловная любовь.
Да, понятие интересное. И почему интересное? Потому что оно нам вроде как всем понятно, да? Как же еще можно любить своего ребенка? Но в то же время родитель где-то сознательно, а где-то неосознанно совершает такие действия, говорит такие слова, что для ребенка безусловность становится под вопросом. И вот мы говорили, что темы в подкастах будут не всегда простые. Мне кажется, что это именно та часть. Алис, передаю тебе слово.
Спасибо. Когда речь идет о безусловной любви в контексте родительства, я сразу вспоминаю стихотворение «Мой Дадыр», а именно строчки «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я». То есть ребенка любит только, когда он угодил взрослому. Умылся, почистил зубы, убрал в комнате, в общем, сделал все как надо и желательно без напоминаний. Понятное дело, что, безусловно, тут и не пахнет. Я уверена, что во времена мой до дыра родители не знали и не задумывались, что такими фразами подрывают у ребенка ощущение принятия и безусловной любви. Понятно, что они хотели, как тогда говорилось, вырастить человека.
Да, согласна с тобой, что сейчас гораздо больше информации, больше возможностей знать и делать иначе. И если продолжить о том, что же еще может быть в копилке небезусловности, то, например, такое не всегда очевидное наказание, как наказание игнорированием, когда родитель перестает разговаривать с ребенком. Для ребенка это боль и очень серьезная, а также потеря базового чувства безопасности. Ну, и не стану говорить про физические наказания, потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что ребенок не может в такие моменты чувствовать никакой безусловной любви, да и вообще никакой любви.
А раз уж речь зашла о базовых чувствах, то мне кажется, здесь уместно проговорить, что безусловная любовь, то есть любовь ребенка просто за то, что он есть, это база для взросления ребенка. Когда ребенку не нужно завоевывать любовь родителей, стараясь ему угодить при каких-то обстоятельствах, то это дает возможность развиваться, познавать мир, пробовать, ошибаться и снова пробовать, проживать разные эмоции, не бояться их показывать родителям. Это тот минимум, который необходим для полноценного взросления. А также это очень важный момент в том, чтобы ребенок мог проявлять уязвимость перед родителями, но был защищен от несовершенства общения со сверстниками.
Да, Алис, и еще хочу дополнить, что, вот, например, Юлия Гиппенрейтер в своих работах писала о том, что отсутствие безусловной любви и принятия приводит к появлению эмоциональных проблем, отклонений в поведении, даже к психическим расстройствам.
Знал бы это Чуковский, когда писал «Мой Дадыра».
Да, хорошо бы их с Юлией Гиппенрейтер подружить в прошлом. Возможно, строки «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я» были бы какими-то иными.
Например, «Хоть хвалить и не могу я, все равно тебя люблю я», как мне муж предложил, зная мое отношение к этим строкам Чуковского. А я вот вспомнила из одной книги хорошую фразу про безусловную любовь, о том, что смотреть на ребенка ласково, с любовью, очень важно и в моменты непослушания, и когда он, так сказать, не оправдывает наших ожиданий.
Очень полезная информация и отрезвляющая на самом деле, потому что как раз момент непослушания тяжелее всего помнить об этой безусловности, ласковом взгляде. Ты знаешь, я сейчас подумала о тех ситуациях, когда родитель и вроде и говорит на языке любви ребенка и проявляет безусловную любовь, а ответ получает: «Мам, я тебя не люблю».
Да, я уверена, что практически каждому родителю больно и неприятно слышать от своего ребенка фразу «я тебя не люблю». Появляется ощущение, что я ужасный родитель, а, возможно, я никому не нужна, не нужен, что даже мой собственный ребенок меня отвергает.
Интересно, что эту фразу часто можно услышать от 3-леток. В этом возрасте как раз происходит первый серьезный кризис, который так и называется — кризис 3 лет. Поэтому если нет серьезных поводов анализировать эту ситуацию, считать, что это такой период, и не принимайте близко к сердцу. Алис, у тебя 3 детей и 3 кризиса 3 лет за спиной. Был у тебя такой опыт с подобными не самыми приятными фразами?
Ты знаешь, повезло, наверное. У меня такого опыта не было. Хотя кризис 3 лет у мальчишек уже был, а у дочки Саши непонятно вообще, был ли он. Но моя дочка не говорит, поэтому могу только читать по глазам. Но, опять же, аутиста прочитать по глазам очень сложно, так как он как минимум смотреть прямо в глаза не любит или даже не выносит. И вот в самом начале нашей с Сашенькой жизни, когда я не понимала, нужна ли я ребенку, любит ли дочь меня, вопрос о самоценности меня как родителя стоял ребром, так как ребенок этот был первым, и опыта у меня еще не было. Ощущение, конечно, так себе. К счастью, длилось это недолго. А потом Саша стала очень ласковым ребенком, и уже стало понятно, что обнимание — это ее способ выражения любви. Настя, у тебя кризис 3 лет еще впереди, так что не буду спрашивать про него. Удачи тебе, пожелаю только.
Спасибо.
А спрошу, как считаешь, насколько самоценность влияет на родительство?
Ты знаешь, считаю, что самоценность напрямую влияет на взаимоотношения, например, мамы и ребенка. Это про ощущение себя хорошим родителем для своего ребенка. В моей практике есть запросы, когда у мамы нет ощущения, что она достаточно хорошая мама. А во что это в итоге вливается? Это я буду задвигать свои потребности в дальний угол, считая, что это поможет чувствовать себя достаточно хорошей мамой. В итоге раздражение на ребенка, неудовлетворенность собственной жизнью, все живут, а я выживаю. И вот чтобы слова и эмоции ребенка не ранили и не выбивали из равновесия, нужно прокачивать свою ценность. Для мамы есть вопрос, на который быстро, конечно, не ответишь, но мне кажется, он поможет посмотреть на себя с разных сторон. И этот вопрос: какая ты, когда чувствуешь собственную ценность.
Да, вот он, коучинговый подход в действии.
Знаешь, на этом вопросе завершу тему с самоценностью и хочу перейти к другой. Ее мы не можем не коснуться, это тема любви, в случае, когда в семье не один ребенок. Это было бы странно, правда? При условии, что у меня двойняшки, у тебя, Алис, тоже двойняшки и старшая дочка. И здесь столько нюансов.
О, да. У нас дома бывают дни, когда идет борьба за мои коленки. Несмотря на то, что коленок целых две, их катастрофически не хватает, потому что каждому ребенку нужны обе сразу.
А у нас борьба за внимание мамы. У Лизы ярко проявляется ревность. Если она видит, как Леня бежит ко мне на руки или закапризничает, идет ко мне, чтобы я его пожалела, Лиза бросает все и быстрее бежит занимать место у мамы на ручках. Интересно, а ты как-то проводишь время с детьми по отдельности, получается?
Ну, в принципе, да. Какую-то программу минимум выполнять удается. Но, конечно, это процесс постоянного приспособления к обстоятельствам. Например, на сегодняшний день вот у нас так. Лёва просыпается раньше всех, я могу полежать с ним, разговаривая по-заговорщицки шепотом в темноте и тишине. А когда все проснутся, он может с папой уйти в гостиную, а Давид после сна раскачивается долго, и я могу в этот момент взять его к себе и теперь поваляться и пошептаться с ним вдвоем минут 7-10. А Сашеньке сейчас я могу уделить личное время, пока малыши спят днем. А ты как смотришь на раздельное времяпрепровождение?
Очень хорошо смотрю. Мне кажется, для детей это так важно, когда мама, папа в какие-то моменты только их. Для родителей это тоже открывает своих детей. С другой стороны, мне всегда очень интересно подмечать, что дети совсем иначе ведут себя, когда они по отдельности. Более ярко начинают проявлять свои личные интересы и желания. Потому что когда вместе, это такая совместная движуха, а когда одни, то можно быть таким, какой есть.
Да, абсолютно согласна с тобой, Настя. А ты знаешь, мне сейчас захотелось упомянуть о таких историях особенных семей, когда кажется, что ребенку проявления любви просто не нужны.
Ты знаешь, даже звучит немного странно, так бывает. Да,
бывает. Бывает, что ребенок с тяжелой степенью аутизма сидит, например, в своей комнате, перебирает свои игрушки или просто какие-то предметы, и он выглядит абсолютно самодостаточным. Он не апеллирует к маме или папе, выглядит, как будто ему и так хорошо. Мы, конечно, не можем со 100-процентной уверенностью утверждать, что ему в этот момент нужно. Хотя по исследованиям мы все знаем, что для развития любого ребенка необходим контакт, в том числе физический, со взрослым. Но мы точно знаем, что родителю проявлять свою любовь к ребенку очень нужно и важно.
Да, а как же тогда родителям быть в этих ситуациях?
Ну, в этих ситуациях я бы отталкивалась от знания родителям своего ребенка в результате наблюдений, что ему приятно, что для него недопустимо, что принесет положительные эмоции, а что вызовет тревожность. И вот, основываясь на этих знаниях, выбрала бы способ проявления своей любви, который будет экологичным по отношению к его ребенку и удобным для родителя.
Алиса, а можешь привести какой-то вот конкретный пример?
Да, конечно. Например, вот вы знаете, что ваш ребенок совершенно не терпит прикосновений, но любит какую-то определенную вкусную еду. Тогда не лезем к нему с обнимашками, но, например, приготовление радующей его еды может стать вашим способом выражения своей любви к ребенку. Только не будем забывать, что это не должно переходить границ разумного, вроде размера порции и принципов здорового питания.
Понятно. Ты знаешь, может быть, есть еще что-то, что рассказать. Думаю, семьям с особенными детками будет важно услышать такие примеры.
Да, или еще, например, вот вы знаете, что ребенок абсолютно равнодушен к еде, обнимашкам и совместным играм, но, допустим, любит гулять. Водите его на прогулки, проживайте с ним вместе эмоции от его изучения природы. Многие аутистичные детки любят ходить в парки, в лес, будто законы этого мира природного им более понятны, чем законы мира человеческого.
Спасибо, Алис, что проговорила эти примеры. Они действительно очень ценные. Ты знаешь, мне кажется, мы еще не затронули тему, которая актуальна во многих семьях. Различные выражения любви к мальчикам и девочкам, когда в семье разнополые дети. В наших с тобой семьях именно такая ситуация, разнополые дети. Алис, как считаешь, должна быть разница в проявлении любви?
Я считаю, что малышей абсолютно всех надо зацеловывать и заобнимовывать. А дальше уже зависит от потребности человека. Ведь у всех у нас и во взрослом возрасте есть нужда в тактильном контакте, но у всех она абсолютно разная. А ты что думаешь, Настя?
Я полностью с тобой солидарна. У нас в семье ни у кого даже ни разу не возникал вопрос, надо ли как-то по-разному проявлять любовь и теплоту в сторону детей только потому, что они разного пола. Обнимаем и целуем одинаково наших сладких булочек. Но согласна с тобой, что у каждого ребенка могут быть свои потребности. У нас больше любитель нежности — это Лизушка.
Ты знаешь, мне кажется, в этом вопросе надо учитывать не столько пол, сколько возрастную категорию. Например, малышу до года необходимо, чтобы мама так проявляла свою любовь, а в 7 лет уже иначе. И тем более совсем иначе в 14 лет. В любом случае, всем необходима любовь в разных ее проявлениях в абсолютно всех возрастах.
Абсолютно согласна. И мне кажется, на этой вдохновляющей фразе самое время идти к завершению нашего сегодняшнего подкаста. Но без подарка ко дню Святого Валентина мы уйти не можем. В качестве подарка у нас Валентинка. Но не простая, а коучинговая.
Этот подарок будет полезен каждому родителю. Наша Валентинка – это вопросы-подсказки для вашей беседы о любви со своим ребенком, а также вопросы для вашего внутреннего диалога.
Вопросы, которые будут в Валентинке, мы разбили на несколько разделов. И сейчас озвучим именно их, а полный вариант Валентинки мы разместим в описании к подкасту в нашем телеграм-канале и в постах наших инстаграм.
А вот и разделы. Первый – прояснение с ребенком, что такое для него любовь, какой язык любви ему ближе. Второй раздел – прояснение ваших отношений с ребенком, как он понимает, что вы его любите. И третий раздел – он для мамы или для папы. Как посмотреть на ситуацию через призму любви во время конфликтов или эмоционально сложных ситуаций.
Также вы найдете в Валентинке мини-игру, которая принесет вам с ребенком много душевного тепла.
Скачивайте нашу Валентинку, изучайте языки любви ваших близких, и пускай в вашем доме будет больше приятных и теплых разговоров.
И на прощание хотим сказать, что любите так, будто это последний миг на земле. Вспоминайте те моменты, когда вы гладили головушку своему крохе и не могли поверить, что это счастье сейчас происходит с вами. Говорите, задавайте вопросы, узнавайте больше, что же такое любовь для ваших детей. Так у вас появятся варианты, как вывести отношения на другой уровень. Чаще слышать «я тебя люблю». Мы, Алиса и Настя, с вами, и у нас,
и у нас все дома.
Пока-пока.
До новых встреч. Так, последний рывочек.
Ага.
Подожди, у меня микрофон упал. Разбираюсь.